Радио Свобода.
В Москве 12 часов, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, у микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехизин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моему коллеге Павлу Давыдову.
Радио «Свобода», новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израиль нанес этой ночью очередной удар по сектору Газа. В Москве открывается форум неправительственных организаций «Всемирный саммит религиозных лидеров». В Японском море спасатели ищут 4 туристов, пропавших в акватории Амурского залива. В Мексике не могут определить победителя на президентских выборах, состоявшихся в воскресенье. Израиль 6-ю ночь подряд наносит удары по объектам на севере сектора Газа. Утром сюда вошли израильские танки. По словам представителей армейского командования, проводится краткосрочная операция по поиску взрывчатых веществ и туннелей на границе с Египтом, через который идет контрабанда оружия. Накануне премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что армия приложит все усилия для освобождения израильского военнослужащего, захваченного боевиками 25 июня. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил в этой связи.
Мы делаем все возможное, чтобы не допустить эскалации насилия. Мы и наши арабские друзья, особенно египтяне, продолжаем прилагать все усилия, чтобы найти выход из этой катастрофической ситуации.
Сказал Аббас. Подробнее о ситуации в Израиле в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. В Москве сегодня проходит встреча министров иностранных дел Израиля и России. Главной темой переговоров ЦИПе Ливни и Сергея Лаврова – ядерная программа Ирана, борьба с терроризмом, а также пути выхода из нынешнего израильско-палестинского конфликта. В Москве сегодня открывается двухдневный международный форум неправительственных организаций. Встреча проходит в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Более 600 активных общественных организаций обсудят вопросы энергетической безопасности, борьбы со СПИДом, экологии. Среди участников форума – международная амнистия, Хельсинская федерация по правам человека и Greenpeace. В Москве сегодня открывается Всемирный саммит религиозных лидеров. По сообщению Тартас, в нем примут участие свыше 200 религиозных деятелей из более чем 40 стран. Представлены различные религии – христианские конфессии, ислам, иудаизм, буддизм и другие.
Радио «Свобода», новости.
На Украине сегодня пройдут переговоры представителей Оранжевой коалиции и оппозиционной партии регионов по урегулированию политического кризиса. Оппозиция уже несколько дней блокирует работу Верховной Рады, обвиняя Оранжевых в нарушении закона и требуя иного распределения руководящих постов в правительстве и парламенте. В Японском море российские спасатели ищут 4 туристов, пропавших в акватории Амурского залива. 3 юноши и девушка обратились за помощью по сотовой связи. Они не могут указать точное местонахождение. Во время прогулки на резиновой лодке у них закончилось топливо. Иракские депутаты-сунниты объявили, что будут бойкотировать заседание парламента до тех пор, пока не будет освобождена их коллега. Тайсир Аль-Машхадани, депутат от суннитского блока «Фронт Согласия», была похищена в субботу в шиитском квартале Багдада. В воскресенье в иракской столице была совершена попытка покушения на известного шиитского парламентария. В результате взрыва были ранены 2 его телохранителя и несколько прохожих. Сам депутат не пострадал. Другой взрыв произошел в тот же день в Багдаде у популярного ресторана. Погибли 2 человек и 13 были ранены.
Группа мужчин вышла из машины, сказали, что хотят позавтракать. Они оставили здесь машину, и через несколько минут раздался взрыв.
Рассказал очевидец.
Радио «Свобода», новости.
В Турции зарегистрированы случаи опасного заболевания, так называемой геморрагической лихорадки Конго. С подробностями Елена Солнцева.
Один из последних случаев выявлен в городе Мерсен на Средиземноморском побережье. Там в больницу доставлен 4-летний ребенок с характерными симптомами – высокой температурой, желудочным кровотечением и сыпью на теле. На севере Турции, в городе Карабюк, от геморрагической лихорадки скончался пожилой человек. В городе Сивас, где лихорадкой заболели около 10 человек, объявлен карантин. В Анкаре с симптомами лихорадки в больницу помещены 13 человек, в том числе несколько малолетних детей. Конго-крымская или среднеазиатская лихорадка – вирусная болезнь. Возбудитель передается клещами. Летальность достигает 30%. От лихорадки Конго с апреля в Турции скончались 15 человек. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Мексике не могут определить победителя на президентских выборах, состоявшихся в воскресенье. Оба кандидата, бывший мэр Мехико, социалист Андрес Мануэль Лопес Обрадор и консерватор Фелипе Кальдерон, набрали практически равное количество голосов. Каждый из кандидатов утверждает, что победу одержал именно он. Кальдерон, сторонник рыночных реформ, обещает расширить иностранные инвестиции в экономику страны. Обрадор намерен увеличить дотации сельскому хозяйству и пособия по бедности. Федеральная избирательная комиссия объявила, что не огласит официальных итогов голосования, по меньшей мере, до среды. В Белогородском районе Крыма в результате проливных дождей прорвана дамба на местном водохранилище. В 7 населенных пунктах подтоплено свыше 500 жилых домов и сельскохозяйственных угодий. В селе Сенное в зоне наводнения найдены тела двух погибших. Причина смерти устанавливается. Дэвид Бекхэм покидает пост капитана футбольной сборной Англии после того, как его команда проиграла Португалии в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Знаменитый футболист сказал, что останется в составе команды.
«Для меня было большой честью и привилегией возглавлять почти 6 лет сборную нашей страны. Я хочу подчеркнуть, я буду продолжать играть за Англию. Заглядывая вперед, я буду помогать новому капитану и тренеру Стиву Макларену всем, чем смогу».
Говорил Дэвид Бекхэм. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Израиль нанес этой ночью очередной удар по сектору Газа. В Москве открывается форум неправительственных организаций и Всемирный саммит религиозных лидеров. В Японском море спасатели ищут 4 туристов, пропавших в акватории Амурского залива. Подробности этих и других событий на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. И там же вы можете прослушать последний выпуск новостей «Радио Свобода».
Выпуск новостей подготовил Павел Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в нашей программе: сможет ли Израиль добиться освобождения заложника? Зачем в Москве собирается форум мировых религий? Как начинаются вступительные экзамены в МГУ? Этим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в программе «Свобода в полдень». В ближайший час также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. Экстремистская группировка, захватившая в заложники израильского военнослужащего, предъявила Израилю ультиматум. Пока Израиль отказывается выполнять требования боевиков и продолжает наносить удары по объектам на севере сектора Газа. Подробности в репортаже Равшана Гусейнова.
3 палестинские группировки, удерживающие в заложниках израильского капрала Гилада Шалита, дали Израилю срок до утра вторника для освобождения палестинских заключенных. В заявлении говорится, что если до этого срока Израиль не даст ответа, то может пенять на себя. Вопрос об освобождении капрала Шалита будет считаться закрытым. Днем раньше Израиль отверг требования боевиков, ссылаясь на опасность прецедента. Напомню, что Шалит был захвачен неделю назад в ходе нападения палестинских боевиков на армейский пост на территории Израиля. Ответственность взяли на себя 3 палестинские группировки – Комитет народного сопротивления, боевое крыло правящей партии «Хамас» и неизвестная ранее армия «Ислама». Израиль возложил ответственность за похищение на правительство Хамас и требует немедленного и безоговорочного освобождения солдата. Наша позиция полностью идентична позициям ЕС и США. Немедленное и безоговорочное освобождение. В этом случае, конечно же, эскалация пойдет на убыль, заявил представитель израильского МИДа Марк Регев. С целью давления на палестинские власти армия вошла в южную часть сектора Газа, заняв позицию у Рафаха, взяв под контроль международный аэропорт Дахания и небольшой участок границы с Египтом. В понедельник израильская армия вошла в северную часть сектора Газа. Сообщается, что идет операция по розыску подземных тоннелей, подобных тому, которым воспользовались похитители Шалита для проникновения на израильскую территорию. В воскресенье, после заседания кабинета, израильский министр обороны Амир Перец заявил, что армии даны инструкции уничтожать каждого, кто несет ответственность за террор. Несмотря на агрессию Израиля против палестинского народа, палестинское правительство, невзирая на опасность, останется верным делу защиты прав своего народа, заявил палестинский премьер-министр, один из лидеров правящей партии «Хамас» Исмаил Хания. Таким образом, Хани отреагировал на ночную ракетную атаку израильских ВВС на его офис в Газе. Израильская армия заявила, что налет на офис Хани носил предупредительный характер и был намеренно совершен в то время, как там никого не было. Эксперты отмечают, что операция армии в секторе Газа, длящаяся около недели, мало напоминает операцию по спасению заложника. Также отмечается категоричность отказа правительства вести переговоры с террористами, когда на карту поставлена жизнь израильского солдата. Черта, нетипичная для израильских политиков в такой ситуации. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Сегодня в Москве начинает работу Всемирный саммит религиозных деятелей. Предполагается, что в ходе саммита его участники затронут и проблему отождествления религии и терроризма. На эту тему наш корреспондент в Баку Юлчин Тайроглу побеседовал с руководителем Азербайджанского центра вероисповедания и свободы совести Ильгаром Ибрагимоглу.
Московская встреча религиозных лидеров мира вызывает большой интерес и в Азербайджане, где неделю назад на сессии министров иностранных дел стран-членов организации Исламской конференции говорили о межрелигиозном и межкультурном диалоге, критиковали попытки отождествления понятия «ислам» и «терроризм». Руководитель Азербайджанского центра вероисповедания и свободы совести Ильгар Ибрагимоглу считает проведение московской встречи религиозных лидеров накануне саммита «Большой восьмерки» событием знаковым. Однако особых результатов от этого саммита, по его мнению, ждать не стоит.
Сегодня, да, можно сказать, что мир повсюду находится в кризисе. И, наверное, проведение столь высокого форума является также и намеком на то, что этот кризис, по сути, является результатом бездуховности или же деградации нравственности. Мы наблюдаем сегодня, какие большие проблемы есть в Палестине. Или же буквально недавно то, что в Ираке взяли российских дипломатов. И специально все это делается, конечно, чтобы противопоставлять нации, противопоставлять религии. Можно вспомнить недавний, в начале года, то, что началось вокруг скандала карикатурного. Это все наводит мысль на том, что кому-то, каким-то силам очень уж нужны конфликты. О результатах, я думаю, не нужно ожидать слишком уж больших.
Как вы думаете, можно ли ожидать от представителей мусульманских стран, что вот на этом форуме они смогут развеять отождествление ислама с террором?
Этот вопрос сейчас очень бурно обсуждается как в Европе, так и в Штатах. Есть документы Евросоюза, где осуждается ассоциирование ислама с терроризмом, употребление терминов «исламский терроризм», «исламский экстремизм». Сами же люди понимают, что террор, фашизм, экстремизм, оно не имеет ни религии, ни языка, ни расы. Сегодня это будет по отношению к исламу, завтра будет по отношению к христианству. И я думаю, что эти вопросы больше будут решаться не на уровне правительств, не на уровне представителей церквей, а на уровне интеллектуалов этих стран, гражданских обществ.
Это был руководитель Азербайджанского центра вероисповедания и свободы совести Ильгар Ибрагимоглу. По итогам саммита его участники намерены принять декларацию, адресованную странам Большой Восьмерки. Саммит религиозных лидеров пройдет в Москве с 3 по 5 июля. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
В московском форуме принимают участие более 200 религиозных деятелей из 40 с лишним стран мира. А зачем вообще они собираются? Над этим вопросом задумался мой коллега Яков Кротов.
Роль религии в 2006 году по Рождестве Христовом точь-в-точь такая же, как и в 6-м году после Рождества. Есть три религии, роли тоже три. Роль благородного отца, жрецов, приближенных ко двору. Саммит религиозных лидеров в Москве объединяет именно таких персонажей. У них одна особенность – они не молятся, причем сознательно делают усилия, лишь бы не молиться. Лидеры Московской патриархии подчеркивали, что на саммите они будут обсуждать вопросы, бороться с экстремизмом, противостоять терроризму, но молиться не будут, упаси Господи, как можно православному с католиком или с мусульманином молиться? Ангелы, глядя на такую религию, поют «Слава Вышних Богу, на земле государственная безопасность и стабильное будущее». Есть у религии роль бабы Бабарихи. Это религия как бы простых прихожан и прихожанок. Ребеночка покрестить или обрезать, жениха с невестой благословить, покойничка похоронить. Простота кажущаяся, ибо именно такая, как бы простоватая религия, и порождает из себя религию казенную, как береза порождает подберезовики. Народ требует стабильности, царство кесаря обеспечивает стабильность. А если для этого религиозные лидеры должны благословить уничтожение каких-нибудь экстремистов типа Христа, так и благословят. И, наконец, есть роль Христа. Желающих немного. собственно, один Господь Иисус на Голгофе-то распят. Кто с ним, тот будет молиться и с мусульманином, и с католиком. Потому что когда так больно твоему любимому, не до межконфессиональных разборок, не до государственной безопасности. Эта религия ни в президиумах, ни на кухнях, ни в эгоизме государственном, ни в эгоизме личном. Эта религия молодая, она маленькая. Так ведь и в 6-м году после Рождества Христова и Господу Иисусу было всего-то лет 12-13. Его и тогда бы на саммит не позвали, и сейчас он там нежеланный гость. И слава Богу, ему не больно-то и хотелось. Зато ему до боли хочется саммита с каждым человеческим сердцем. Для Радио Свобода, священник Яков Кротов, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 1:45. Я напомню заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходит встреча министров иностранных дел Израиля и России. В Японском море спасатели ищут 4 туристов, пропавших в акватории Амурского залива. В Мексике не могут определить победителей на выборах, состоявшихся в воскресенье. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Свобода в клубе АГИ». Ее, как обычно, ведет Елена Фанайлова. И тема сегодняшнего выпуска – «Чужие, гомофобия в России». Речь пойдет в том числе о том, кому нужен гей-парад в России. А в гостях у Елены Фанайловой доктор философии Игорь Кон, психолог Джина Литинская и многие другие. Программы «Свобода в клубе АГИ» в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень». На прошлой неделе, в четверг, из уст заместителя главы Кремлевской администрации Владислава Суркова прозвучали слова о том, что президент должен быть партийным. 2 днями позже, на встрече Владимира Путина с депутатами думской фракции «Единая Россия», предложение возглавить одноименную партию действующему президенту сделал председатель Комитета по промышленности и строительству Госдумы Мартин Шакум. Президент от ответа воздержался. О том, как трактуют и комментируют ситуацию сегодняшней газеты, расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
Новые «Известия» считают молчание президента демонстративным. «Известия» полагают, что «Единороссы» получили завуалированный отказ. А вот «Независимая газета» отмечает, что инициативу депутата Мартина Шакума вряд ли можно считать самостоятельной, поскольку выступления на таких мероприятиях всегда согласовываются в Кремле. Но президент никак не отреагировал на предложение «Единороссов» ни в ходе открытой, ни в ходе закрытой части мероприятия. Однако недвусмысленное предложение можно считать запланированным, а реакцию Путина «Независимая» склонна расценивать как «скорее да, чем нет». Да и на обдумывание такого серьезного предложения главе государства нужно время. По оценке же издания газет, в Кремле рассматривается следующий вариант передачи власти. Владимир Путин становится лидером «Единой России», которая выдвигает кандидатом в президенты кого-то из центрального аппарата, вплоть до деятелей 2-го-3-го эшелона. Имена здесь не столь важны. Они полуофициальных преемников Дмитрия Медведева и Сергея Иванова. В этой конфигурации новый президент страны становится подчиненным Владимиру Путину по партийной линии, что обеспечит подконтрольность власти. Владислав Сурков считает, что президент России должен быть партийным. Борис Грызлов предполагает, что Владимир Путин вступит в «Единую Россию». Зачем это президенту? Этот вопрос звучит в редакционном комментарии газеты «Ведомости». Путин, как надпартийный президент, гораздо лучше воспринимается народом. Да и вообще в социологических данных любовь к партиям и партийности не прочитывается. Партии остаются одним из институтов, пользующихся наименьшим доверием россиян в течение долгого времени. Политологи объясняют это так. В западной модели партия играет роль посредника между обществом и государством, давая гражданам возможность выбирать и отстранять политических менеджеров. Эта система сложилась в результате органичной модернизации снизу в течение 1,5 века. Многопартийность там изначально вызвана структурой социальных расколов. В России все наоборот. Многопартийность формируется сверху, определяется интересами корпоративных группировок бизнеса и бюрократии и используется для лоббирования. лоббистской деятельности. К реальной власти партии не допущены и поэтому не могут поставлять политических менеджеров. Как видно из запросов, никаким посредником между обществом и государством такие партии не являются. В то же время президент пользуется наибольшим доверием россиян. Рейтинг в июне, по данным Левада-центра, составил 77%. Трудно предсказать, что будет, когда он перестанет быть надпартийным лидером, предупреждают ведомости. Идея партийного президента к нынешней России совершенно неприменима, уверен Семен Новопрудский из «Времени новостей». В этом кардинальное отличие России от Советского Союза, особенно в поздний период Советской империи. В России режим замкнут на одного человека, а царю, назовите его хоть президентом, хоть генеральным секретарем, партбилет нужен как щуки зонтик. Чтобы партийность президента стала реальной, партия, опять как в позднем Советском Союзе, должна стать руководящей, направляющей силой, пока же «Единая Россия» сама является руководимой и направляемой. Если Россия не собирается возвращаться к однопартийной системе и отменять всенародные выборы руководителя страны, ей предстоит с нуля строить демократическую партийную систему, то есть дать возможность появиться не инкубированным в кремлевских кабинетах, а реальным партиям с реальной идеологией, обеспечить им свободную конкурентную борьбу на парламентских выборах, жестко прописать в Конституции принцип формирования правительства парламентским большинством и только после всего этого или одновременно озаботиться партийным президентом. Согласитесь, в нынешней России совершенно немыслимо доверять ответственность за страну «Единой России», партии, которая не просто создавалась как политтехнологический проект для штамповки решений исполнительной власти в парламенте, но до сих пор не имеет даже официальной программы. Поэтому в нынешней ситуации партийный президент, например, такой популярный, как Путин, нужен не стране, а самой партии. Собственно говоря, наивный наш и традиционно боящийся начальство, хоть и презирающий его народ, голосовал за «Единую Россию» на прошлых парламентских выборах только потому, что считал ее партией Путина. В этом смысле у нас уже давно партийный президент. В целом же выдвижение кандидатов в президенты строго от партии, разумеется, не от партии Роснефти и партии «Газпрома», как сейчас, а от легальных политических партий, при конституционной обязанности победителей парламентских выборов формировать правительство могло бы способствовать превращению России в приличную демократическую страну. Люди постепенно привыкли бы к тому, что могут поменять власть, если она им не нравится, сами, совершенно мирным путем, всеобщим прямым тайным голосованием. Поняли бы, что президент страны не помазан, за них Божий, не пожизненный правитель, а наемный, причем нанятый народом менеджер, слуга, а не хозяин. Пока же партбилет «Единой России» что у Путина, что у любого его преемника, выглядит как очередной политтехнологический ход, чтобы попытаться вдохнуть жизнь в безжизненную чиновничью мумию, именуемую партией власти. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В июне этого года депутаты Петербургского законодательного собрания приняли в окончательном чтении поправки в закон, в городской закон о выборах депутатов законодательного собрания Петербурга. Это означает, что уже следующие выборы в городе пройдут по новым правилам, которые вызвали серьезные возражения оппозиционных политических сил Петербурга, рассказывает Татьяна Вольская.
Теперь выборы в петербургский парламент будут проходить по партийным спискам, по единому избирательному округу, разделенному на 50 территорий, где кроме трех кандидатов из первой тройки общегородской части списка на территории избирательное объединение будет представлять еще один кандидат. Барьер для прохождения партии в парламент установлен в 7%. Потолок избирательного фонда партии поднят до 600 тысяч рублей. Количество доверенных лиц кандидатов увеличено со 100 до 530. Строки «против всех кандидатов» теперь в бюллетенях не будет. Почему ее надо было убрать, объясняет руководитель фракции «Родина» Олег Карекин.
Помню, на довыборах по одномандатным округам в Государственную Думу графа «против всех» привела к тому, что выборы не состоялись. Тратятся бюджетные средства, избиратель раздражен, он понимает, что часть электората пришло, отдала свои голоса, и в итоге выборы не состоялись. И мы, конечно, против такого политического шантажа со стороны небольших карликовых так называемых партий, которые могут на этой волне играть.
Что касается избирательного фонда, Олег Карякин считает, что новые правила только узаконивают де юре то, что давно наблюдалось де факто.
Я на 100% уверен, что практически все нарушали избирательное право в 2002 году. Это всем понятно, что на листовках пишется одно количество тиража, выпускаются двойные, тройные тиражи, как платились агитаторам средства, так сказать, это мы все помним и знаем. Так давайте честно скажем избирателям, что действительно выборы в законодательное собрание Санкт-Петербурга стоят вот таких средств, потому что большинство кандидатов, те, которые не прошли в том округе, где избирался я, было 16 кандидатов. Примерно 5 из них затратили средства около 400 тысяч долларов на один избирательный округ.
Демократическая фракция обратилась к губернатору с просьбой отклонить новый закон, который, по мнению членов фракции, нарушает конституционное право на участие в выборах в качестве кандидатов беспартийных граждан. Кроме того, говорится в обращении, избирательный фонд в Петербурге теперь превышает избирательный фонд партии на выборах в Мосгордуму и даже на федеральных выборах. Так что выборы в городе могут превратиться в состязание денег вместо состязания идей, принципов и программ. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Московском государственном университете имени Ломоносова начались вступительные экзамены. Сегодня абитуриенты-гуманитарии пишут сочинения. О новых правилах поступления в университет рассказывает корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
В аудитории, где проходят вступительные экзамены, теперь нельзя тайно пронести мобильный телефон. При входе абитуриентов обыскивают с металлоискателем. Такие правила введены в университете с этого года, рассказывает ректор МГУ академик Виктор Садовничий.
Сейчас предпринял все усилия по поводу того, чтобы исключить пользование техническими средствами. Несколько лет назад мне принесли работу по математике, где не было ни одной помарки, ни одного исправления, не было черновика. Вариант был очень сложный. В уме делались вычисления с десятизначными числами. Ну, в общем, это было что-то невероятное. Я обратил внимание на эту работу, попросил эту девушку прийти. Она при беседе не смогла решить простого квадратного уравнения. Через час приносят вторую работу, похожую на эту, один к одному, но с другого факультета. Оказались брат и сестра. Мы вникли, кто родители. Отец работал на одном из радиозаводов. У них была аппаратура. Они воспользовались этой аппаратурой, я убежден. Но мы не имели права предъявлять претензии.
А для избежания утечки информации придумали систему шифрования работ. Виктор Садовнич перед началом вступительных экзаменов показал журналистам новые изобретения.
Вот эта машинка для шифровки. Ее не знает никто. Часто нарекания идут на шифровку. Вот, мол, при шифровке преподаватели могут узнать фамилию того абитуриента, работу которого не проверяют. А поскольку шифровка была вручную, то были нарекания. Это наше изобретение этого года. Сменным шрифтом, с неким паролем.
Возможность узнать при проверке фамилию абитуриента исключена. Работы будут шифровать студенты первого курса МГУ. Число бюджетных мест в университете не уменьшается.
Талантливых людей отбираем еще и путем перевода уже из других вузов. Так что есть такие абитуриенты, которые к нам поступали, не поступили. Поступили, скажем, в другой университет, скажем, на биологический факультет. Но потом они пишут заявление, что они хотят учиться именно в Московском университете, именно у того профессора. И вот примерно 300 человек через неделю мы будем переводить с других вузов. Так что вот такой еще путь пополнения Московского университета.
А чтобы исключить возможность предварительного получения информации об экзаменационных вопросах, ректор в день начала вступительных экзаменов 2 июля по традиции доставал номера заданий из лототрона. Вступительные экзамены в МГУ начались с экзамена по математике. О конкурсе в университет в этом году говорит Виктор Садовничий.
На факультет государственного управления конкурс около 15 человек на место. На экономическом 8, ВМК и МИХМАТ по 7. Большие конкурсы на факультет глобальных процессов, иностранных языков, мировой политики. Конкурс в этом году, если учесть число участников олимпиад, выше, чем в прошлом году. Главное то, что ребята хотят учиться и не ослабевает конкурс, в том числе к фундаментальным наукам.
С этого года в университете открыт факультет физико-химический. О других новых факультетах продолжает Виктор Садовничий.
И еще мы открыли корпоративный университет вместе с АФК-системой. Это корпоративный университет, который вместе с мощнейшей бизнес-структурой АФК-системы набирает слушателей, магистров для подготовки по специальным программам в интересах
промышленности, телекоммуникационных требований. И чуть позже будет набор осуществлен в высшую школу государственного администрирования. Это тоже корпоративный университет, созданный базовыми элементами Московского университета по договоренности с ЕНА, французской школой администрирования. Это ведущая в мире школа администрирования, и по договору с ней мы открыли аналогичную школу в Московском университете.
Зачисление студентов в МГУ планируется 20 июля, но многие уже будут знать, поступили они или нет 15-го. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире Радио Свобода программа «Вопрос рублем». Ее ведущие авторы, как обычно, Ольга Романова. А обсуждать она сегодня будет со своим гостем, ректором Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александром Записоцким. Следующую тему. Если ты такой умный, то почему такой небогатый? Это тема программы «Вопрос рублем», которая будет в 7 часов вечера. Ну а мы продолжим программу «Свобода в полдень» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль шестую ночь подряд наносит удары по объектам на севере сектора Газа. Утром сюда вошли израильские танки. Накануне премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что армия приложит все усилия для освобождения израильского военнослужащего, захваченного боевиками 25 июня. В Японском море российские спасатели ищут 4 туристов, пропавших в акватории Амурского залива. 3 юноши и девушка обратились за помощью по сотовой связи. Они не могут указать точное местонахождение. В Москве открылся 2-дневный форум неправительственных организаций. Встреча проходит в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Более 600 активистов международных общественных организаций обсудят вопросы энергетической безопасности, борьбы со СПИДом, экологии. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни проведет сегодня в Москве переговоры с российским руководством. В Москве сегодня открывается Всемирный саммит религиозных лидеров. В нем примут участие свыше 200 религиозных деятелей из более чем 40 стран. На Украине сегодня пройдут переговоры представителей Оранжевой коалиции и оппозиционной партии регионов по урегулированию политического кризиса. Оппозиция блокирует работу Верховной Рады, требуя перераспределения руководящих постов в правительстве и парламенте. Ситуация в северных районах Ирака, населенных курдами, главная тема переговоров руководства Турции с министром иностранных дел Ирака Хашияром Зибари, прибывшим с визитом в Анкару. В Париже сегодня проходит суд над 6 французами, бывшими узниками американской базы в Гуантанамо. Их обвиняют в терроризме. В Мексике не могут определить победителя на президентских выборах, состоявшихся в воскресенье. Оба кандидата, бывший мэр Мехико, социалист Андрес Мануэль Лопес Обрадор и консерватор Фелипе Кальдерон, набрали практически равное количество голосов. Каждый из кандидатов утверждает, что победу одержал именно он. В Белогородском районе Крыма в результате проливных дождей прорвана дамба на местном водохранилище. Найдены тела 2 погибших. Причина смерти устанавливается.
В эфире «Свобода в полдень». Вчера вечером в кинотеатре «Пушкинский» были подведены итоги 28-го Московского международного кинофестиваля. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Звезд на закрытии церемонии было больше, чем на ее открытии, но все равно не густо. Николай Бурлеев, Наталья Белохвостикова, Евгений Лазарев и Светлана Немоляева, Людмила Гурченко, Олег Табаков, Марина Зудина и, главное, Жерар Депардье. Днем он общался с кинопрессой, был дружелюбен, невысокомерен, очень серьезно отвечал на вопросы. Мой касался премии, которую на торжественной церемонии закрытия фестиваля и получил выдающийся актер. Премия эта носит имя Станиславского, и я спросила, когда Жерар Депардье впервые услышал это имя и следовал ли системе Станиславского. Я знаю имя Станиславского 65-го года, когда начал работать в театре. Я не сторонник вообще-то никаких методов, но, в принципе, мне эта личность нравится. Я чувствую, как мне кажется, душу русского народа. Здесь, в вашей стране, есть какая-то сумасшедшенка. Но как можно остановить ветер, если он гуляет по равнине, а гор нет? То, что Жерар Депардье получит премию Станиславского, было известно заранее. О том, кого из участников конкурса выберут 2 жюри, никто не пробовал даже гадать. От имени жюри, которое судило основную программу конкурса, выступал его председатель Анджей Жулавский. Он сказал, что жюри не ссорилось и не заседало до 5 часов утра, но интересные дискуссии вело. Критерий выбора, продолжил пан Жулавский, купили ли бы вы билет на тот фильм, за который голосуете, и какой фильм вы охотно посмотрели бы еще раз. Итак, серебряный святой Георгий вручен исполнительнице роли в фильме «Уроки вождения» Джули Уолтерс. Она представитель старой театральной британской актерской традиции. Лучшим исполнителем мужской роли признан Йенс Харцер, фантастический актер, сыгравший за главную роль в немецком фильме «Страхование жизни», который многие кинокритики считали вообще лучшей конкурсной картиной. Если бы Бертран Блие остался до конца московского фестиваля, то из рук Алексея Учителя он получил бы награду за лучшую режиссуру. В конкурсной программе фестиваля участвовал его фильм «Сколько ты стоишь», кстати, с Жераром Депардье и с Моникой Белуччи. Специальный приз жюри уехал в Британию, и опять за тот же самый фильм «Уроки вождения» достался он режиссеру Джереми Броку. Гран-при «Золотой святой Георгий» из рук Анжи Жулавского принял Атман Карим, режиссер шведского фильма о Саре. Судя по тому, что происходило в кулуарах, кинокритики не стали бы покупать билет на этот фильм и уж точно не пошли бы на него второй раз. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжит программу «Научная панорама», которую, как обычно, подготовила Ольга Орлова.
Генетики из Сибирского института физиологии и биохимии растений под руководством профессора Рюрика Соляева создали сорт помидоров, которые, по мнению ученых, лечат ВИЧ-инфекцию и гепатит. Ученые ввели в геном помидоров гены, производящие вакцины против этих инфекций. При употреблении в пищу таких помидоров в организме вырабатываются антитела против вирусов ВИЧ и гепатита. Томаты уже прошли успешные испытания на мышах. В настоящее время действие съедобного лекарства проверяется на людях. Американские исследователи при помощи орбитального телескопа «Хаббл» обнаружили, что звезда Бета-Живописца имеет не один, а два протопланетных диска. Диски вращаются в плоскостях, наклоненных друг к другу под углом 4-5 градусов. Как сообщалось ранее, в первом диске Бета-Живописца недавно было зарегистрировано аномально высокое содержание углерода. Открытый исследователями второй диск имеет диаметр не менее 40 миллиардов километров. Его формирование предположительно обусловлено массивной планетой, которая притягивает вещество основного диска. Эта гипотеза объясняет и искривление первого диска. Возможно, Солнце при формировании планетной системы также имело два газопылевых диска, так как планеты Солнечной системы вращаются в несколько разных плоскостях. Мирмикологи из Германии и Швейцарии показали, что пустынные муравьи Катаглифис фортис измеряют расстояние, запоминая число шагов. Исследователи научили муравьев ходить по прямой дорожке длиной 9 метров, которая вела от муравейника к кормушке. Затем одной группе насекомых укоротили ноги, а другой удлинили при помощи специальных ходулей. Оказалось, что при этом муравьи стали промахиваться в нахождении пищи и муравейника. Насекомые с укороченными конечностями не доходили до цели, а с удлиненными проскакивали ее. Расчеты показали, что муравьи во всех случаях делали то число шагов, которые запомнили при предварительном обучении. Специалисты Токийского технологического института разработали устройство, которое анализирует, запоминает и воспроизводит различные запахи. Аппарат имеет базовый набор из 96 нетоксичных веществ, которые могут смешиваться в любых пропорциях и испаряться. 15 сенсоров устройства воспринимают широкий спектр запахов. Например, система отличает запах зеленых яблок от запаха красных. Таким образом, через некоторое время информацию о составе ароматов можно будет передавать через интернет, и представленную в сети продукцию косметических фирм можно будет не только посмотреть, но и понюхать.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Подмосковья вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Газета «АКИНФО» и Серпухова считают, что производство «АКИ» под угрозой. После прекращения выпуска этого автомобиля в Набережных Челнах «АКУ» производит только в Серпухове. Вторую неделю, как из Красноярска, Петербурга и Таганрога, в Серпухов движется автопробег под девизом «Поддержи народное авто». Акция «Сохраним АКУ» организована любителями этого автомобиля и завершится 4 июля митингом в центре Серпухова. Участники автопробега встретятся с руководством СИАЗа, чтобы из первых уст получить информацию о том, что мешает дальнейшему выпуску АКИ и снижению цен на нее. В другой серпуховской газете «Совет» уже есть ответ на вопрос, что будет с АКОЙ. «АвтоВАЗ» не устраивали маленькие объемы, в которых производилась АКА. Он избавлялся от машины и переводил в Серпухов линию сварки, линию сборки кузова, но вот модернизацию двигателя счел нерентабельной после введения требований Евро-2. Теперь СИАЗ ищет двигатель за рубежом. Кажется, нашел его в Китае. Но АКА с китайским двигателем будет стоить как минимум на четверть дороже, сообщает газета «Совет» из Серпухова. Одинцовская газета «Новые рубежи» рассказывает, как общественная организация «ВДОВ», созданная 10 лет назад, занялась торговлей, и сегодня на этот «ВДОВИЙ рынок» на Кубинке приезжает даже за 12 километров. Цены привлекают людей, ведь тем, кто торгует произведенным на своем подворье, за право торговли почти ничего не приходится платить. В свое время даже у бандитов не поднималась рука обложить данью эти торговые точки. Но самое главное, что в обществе «ВДОВ» собрались люди честные и инициативные. Доходы идут в помощь нуждающимся вдовам. На эти же деньги женщины организовывают свой досуг, сообщает газета «Новые рубежи». Электронная газета «Подмосковье. Настоящее» пишет об акции протеста сотрудников организации Пушкинского научного центра против массовых увольнений в Российской академии наук. Ученые развернули палаточный городок у здания президиума научного центра и провели сбор подписей в поддержку своих требований. Протестующие собирались пикетировать до начала переговорного процесса с помощником президента России Джохан Палыевой. Но когда выяснилось, что та в отпуске, палаточный городок демонтировали, организаторы пообещали возобновить эту акцию в случае отсутствия реакции Москвы на протесты. Ученые требуют не сокращать бюджетные ставки, увеличить финансирование научных исследований в будущем году на четверть, пишет электронная газета «Подмосковье. Настоящее». Дубнинская встреча опубликовала протестное письмо рок-музыкантов. К мэру обращается молодежь, которой не дали провести в городе музыкальный фестиваль. Цитирую. Творчество дубнинских рок, ска, панк, блюз и прочих групп остается полностью незамеченным со стороны администрации города. Многие группы из Дубны регулярно выступают на праздниках других городов, а в своем городе за большие деньги приглашаются сомнительные фонограммщики. Последней каплей, переполнившей терпение молодых музыкантов, стала отмена музыкального фестиваля 24 июня. Результаты месячного труда были в одночасье, без видимых на то причин и без объяснений, уничтожены. Газета «Встреча» из Дубны.
Обзор подмосковной прессы подготовила Вера Володина. Вы слушаете «Свободу в полдень». На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Стоит ли ожидать в России массовый приток иммигрантов? Этот вопрос выяснял наш корреспондент Юрий Багров.
В российский бюджет следующего года уже будут заложены средства для реализации первого этапа репатриации. Соответствующий указ на прошлой неделе подписал президент Владимир Путин. По мнению главы государства, репатриация способна улучшить демографическую ситуацию в стране, придать новый толчок к развитию экономики. Сама программа по возвращению бывших соотечественников в Россию состоит из нескольких частей. Первый этап – это сбор информации о желающих переехать. Затем соответствующие ведомства должны определить регионы с острой нехваткой рабочих рук, после чего переселенцы могут рассчитывать на помощь властей в переезде, а также на получение так называемых подъемных и минимального социального пакета. О реакции на указ главы государства среди русскоязычного населения Латвии рассказывает корреспондент Радио Свобода в Риге Михаил Бомбин.
Рассчитана на 6 лет программа по добровольному возвращению зарубежных соотечественников, как это ни странно и трудно представить, что Владимир Путин того не знал, полностью совпадает с замыслами праворадикальных латвийских политиков провести в Сейм закон о, опять же, добровольной репатриации и таким образом избавиться хотя бы от части русскоязычного населения Латвии.
Это, я думаю, самый позитивный момент. Вопрос, что делать вот с третьей частью неграждан, это тоже где-то 150-170 тысяч, которые не знают языка, Может быть, и политически не хотят, скажем, натурализироваться. И я думаю, что здесь надо какие-то переговоры с Россией.
Это был депутат Сейма Александр Кирштейнс. Но послушаем, что думают о перспективах переселения в Россию представители здешних русскоязычных организаций.
Я думаю, это отчасти лукавый такой призыв туда возвращаться, потому что тоже все ниши там где-то оккупированы. Не так просто сразу прижиться, найти свою нишу, устроиться, особенно, я думаю, деятелю культуры. А в России, я считаю, очень много проблем будет. Чужак,
сообщил в интервью нашей программе председатель Русского культурного центра «Улей» Сергей Журавлев. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Разговоры о репатриации в последнее время популярны не только у чиновников федерального уровня. Около года назад президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов, вернувшись из Китая, заявил, что республика сможет интегрировать до 150 тысяч китайских калмыков, проживающих в провинции Синьцзянь. О реакции в Калмыкии на инициативу Кирсана Илюмжинова наш корреспондент в Элисте Виталий Улидуров.
Впервые тема воссоединения этноса возникла после возвращения калмыков из сибирской ссылки. Инициатором был тогдашний глава республики генерал Басан Городовиков. Год назад об этой идее вспомнил Кирсан Илюмжинов. Идея Илюмжинова не нашла поддержки даже среди самих калмыков. Басан Городовиков, лидер движения «Намады», придерживается кардинально противоположного мнения, нежели его отец полвека назад.
В прессе обсуждается вопрос переселения в Калмыкию этнических калмыков, но это сделано, с моей точки зрения, чисто из популистских соображений главы республики Илюмжинова. Вместо того, чтобы привлекать сюда калмыков из-за рубежа, надо было приложить усилия для создания здесь условий для проживания тем, кто в Калмыкии остался.
Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве открывается форум неправительственных организаций и Всемирный саммит религиозных лидеров. В Москве сегодня проходит встреча министров иностранных дел Израиля и России. В Мексике не могут определить победителя на выборах, состоявшихся в воскресенье. Подробности этих и других новостей в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и на очереди экономическая панорама. Ее подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Президент Владимир Путин подписал закон, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. По прежнему законодательству этот срок должен был истечь 1 января 2007 года. Однако, по оценке экспертов, до 20% жилья, подлежащего приватизации, до сих пор не находятся в частной собственности. Этот же закон предусматривает объявление так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости, в том числе земельные участки. Владимир Путин подписал новую редакцию Трудового кодекса страны. Вносимые в действующий закон изменения направлены на усиление защиты прав наемных работников. В частности, в кодексе устанавливается ответственность руководителей компаний, а также индивидуальных предпринимателей за несвоевременную выплату заработной платы своим работникам. Правительство России внесло в Государственную Думу поправки в закон о валютном регулировании и валютном контроле, касающиеся либерализации внутреннего валютного рынка. Изменения носят технический характер, поскольку Центральный банк России уже с 1 июля, на полгода раньше, чем планировалось, отменил все действовавшие еще ограничения на движение капиталов. Среди них требования о резервировании части средств, а также об использовании специальных счетов при проведении отдельных видов валютных операций. Добыча нефти в России в первом полугодии увеличилась на 2,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года, примерно до 236 миллионов тонн. Крупнейшим производителем нефти в стране по-прежнему остается компания «Лукойл», добывшая за 6 месяцев почти 44,5 миллиона тонн. За ней в первой пятерке «Роснефть», ТНК «БП», «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть», бывшая «Сибнефть». Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в первой половине года вырос на 5% и составил примерно 104 миллиона тонн. Французская компания Renault и японская Nissan готовы обсуждать вопрос о создании трехстороннего альянса с американской компанией General Motors, крупнейшим в мире производителем автомобилей. Об этом сообщила британская газета Financial Times. В минувшую пятницу один из крупнейших акционеров General Motors, американский бизнесмен Кир Киркорян, владеющий примерно 10% акций концерна, предложил совету директоров General Motors рассмотреть вопрос об объединении с компаниями Renault-Nissan. Он считает, что такой альянс позволит укрепить позиции всех трех компаний международной автомобильной индустрии. Курс доллара на сегодня 26 рублей 94 копейки, на 14 копеек ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 24 копейки, по сравнению с пятницей он подорожал на 26 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Традиционно завершает нашу программу «Спортивный обзор». Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день.
Добрый день.
И хотя это не совсем актуально уже сегодня, в понедельник, тем не менее, не могу не задать вам вопрос. Ожидали ли вы, что вот Франция выиграет у Бразилии на чемпионате мира?
Да не только я, никто не ожидал. Тем не менее, это свершилось. Но поскольку футбол все же завтра и послезавтра, а сегодня и вчера футбола нет, то главная тема, одна из главных тем – победный дубль Феррари. А также новые имена футбольной сборной мира и Олег Блохин, который получил уникальный футбольный опыт. Вернемся к этим темам после выпуска спортивных новостей. Итак, первым в сезоне дублем «Феррари» завершился 10-й этап чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1» Гран-при США. На трассе в Индианаполисе Михаэль Шумахер финишировал первым, а Фелипе Масса вторым. Третье место, занял пилот «Рено» Джанкарло Физикелло. Кроме них в очковую зону попали Ярно Трулли на «Тойоте». Четвертое место – Фернандо Алонсо, второй пилот «Рено» и лидер чемпионата. Пятое место – Рубенс Барикелло на «Хонде» шестой, Дэвид Кулхарт из команды «Ред Булл» седьмой и Вите Антонио Льюц на Торо Россо 8-й, а всего до финиша из 22 болидов добралось лишь 9. В общем зачете у Алонсо стало 88 очков, Михаэль Шумахер набрал 69, на третье место вышел Физикелло 43 очка. В купе конструкторов положение не изменилось, по-прежнему впереди Рено 131 очко, у Феррари 105, у Макларена 65. В воскресенье первый этап знаменитой веломногодневки Тур де Франс 184 километра по окрестностям Страсбурга первым преодолел француз Джимми Каспер. Вслед за ним финишировали австралиец Робби МакЮин и немец Эрик Цабель. В общем зачете лидирует американский велогонщик Джордж Хинкепи. Норвежец Тор Хусхофт отстает на 2 секунды, Дэвид Забриски из США на 6 секунд. Футбол, Кубок России, сыгранный первый матч 1/16 финала. Вот некоторые результаты. Из Санкт-Петербурга, победил в гостях клуб «Чита» 2-1. Московский «Спартак» также в гостях выиграл у клуба «Урал» из Свердловской области. Крылья Советов, Самара, Кубань-Краснодар. Ничья 1-1. Также ничья в матче «Факел» Воронеж-Торпедо Москва 0-0. Московский «Локомотив» дома выиграл у «Анжи» из Махачкалы 4-2. Еще более крупно ЦСКА в Москве победил клуб «Мордовия» из Саранска 4-0. «Сатурн» Московская область, «Металлург» Красноярск. Крупная победа хозяев 4-1. «Рубин» из Казани в Санкт-Петербурге победил вторую команду «Зенита» 3-0. «Динамовцы» из Москвы в Нижнем Новгороде выиграли у «Спартака» 3-1. И, наконец, «Терек» из Чечни крупно победил футбольный клуб «Москва» 4-1. Правда, «Москва», судя по всему, играла полуосновным составом, поскольку в субботу днем ранее «Москва» обыграла белорусскую команду «МТЗ Репо» со счетом 2-0. Это был матч первого раунда Кубка Интертота. И еще два результата этого турнира. «Хайберниан» Шотландия, «Динабург» Латвия. Крупная победа шотландцев 5-0. И «Нитра» Словакия, «Днепр-Днепропетровск» 2-1.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Завтра на чемпионате мира по футболу состоится первый полуфинальный матч Германия-Италия. Ну а наши специальные корреспонденты Валерий и Олег Винокуровы продолжают серию репортажей. На сей раз они расскажут о новом варианте сборной лучших игроков мира.
Работая над серией книг о великих мастерах, вошедших по итогам представительного опроса в сборную мира 20 века, мы порой задавались вопросом, останется ли этот список из 11 футболистов нетронутым на долгие годы. Ведь эту символическую команду составили такие неповторимые художники игры, что трудно было представить, когда и кем можно будет кого-либо из них заменить. Вратарь Яшин, защитники Карлос Альберто, Мур, Бекенбауэр, Нильтон Сантос. Игроки средней линии – Платини, Ди Стефано, Круиф. Нападающие – Гаринча, Пеле, Марадона. Был этот состав определен во Франции во время последнего чемпионата мира прошлого века.
В то же время мы понимали, что, во-первых, любой подобный опрос – это своего рода игра. Во-вторых, сколь бы ни был он репрезентативен, как выражаются социологи, всегда существует некая погрешность. А в-третьих, обязательно родятся новые звезды, которые, когда зайдет речь о символической сборной за всю историю футбола, должны будут потеснить самых великих мастеров прошлого. И вот, в ходе второго чемпионата мира 21 века проведен очередной опрос, в котором приняли участие сотни болельщиков из разных стран мира и множество специалистов и опытных обозревателей. Причем организаторы опроса специально оговорили, что при голосовании надо отдавать предпочтение достижениям футболистов в чемпионатах мира.
Это уточнение им сразу же понадобилось использовать, когда по итогам опроса итальянский вратарь Дино Дзоф незначительно опередил Льва Яшина. Тут же последовал комментарий. Вины Яшина в том, что его достижения в чемпионатах мира относительно невелики, нет. Со своей стороны добавим, что в многочисленных интервью Дзоф постоянно подчеркивал, что лучше, чем Яшин, никто, по его мнению, не играл. Линию защиты составили Кафу, Бекенбауэр, Паоло Мальдини и Роберто Карлос. Здесь последовал короткий комментарий, в котором отмечалось, что у Мальдини суммировались очки, набранные им в номинациях на место центрального и левого защитника.
При объявлении четверки игроков средней линии Круиф, Марадона, Рональдиньо последовало короткое замечание о том, что совсем чуть-чуть баллов не хватило Платини, а пару нападающих составили Рональдо и Пеле. И здесь было добавлено, что третье и четвертое места со значительным отставанием заняли Марко Ван Бастен и Марио Кемпес, что, признаемся, нас удивило, ибо мы рассчитывали увидеть во второй паре, скажем, Гаринчу и Герда Мюллера.
Вполне понятно, что в новую символическую сборную не мог не попасть Рональдо, ведь забив в матче с Ганой гол, он стал самым результативным игроком в истории чемпионатов мира. Перед четвертьфинальной встречей с Францией у него на счету было 15 голов.
Наш единственный короткий, буквально трехминутный разговор с Рональдо состоялся почти 10 лет назад, когда в Роттердаме мы с Алексеем Кузнецовым брали у него интервью для программы «Прессинг». Только что Барселона, возглавляемая тренером Бобби Робсоном, выиграла с минимальным счетом финал Кубка Кубков благодаря голу Рональдо с пенальти. Незадолго до того я опубликовал статью под заголовком «40 лет между прошлым и будущим», в которой сравнивал Рональдо, а ему было тогда 20 лет, с Эдуардом Стрельцовым 56-57 годов. Сравнивал, естественно, их качество голеадоров, а закончил статью пассажем о том, что статья эта потребует продолжения лет через 10, когда Рональдо достигнет возраста Стрельцова, который к зрелости стал не только бомбардиром, но и блестящим мастером последнего паса. Так что тривиальный вопрос «какие еще качества вы хотите приобрести?» имел особое значение. Наш тренер хочет, чтобы я не только забивал, но и создавал выгодные ситуации для партнеров, поэтому мечтаю овладеть искусством паса. У великих мастеров слова обычно не расходятся с делами. Лишь год прошел с тех пор, как прозвучал его ответ в прессинге, а на чемпионате мира во Франции он забил, может быть, меньше, чем хотел, зато прекрасно помогал это делать партнерам. Пройдет еще 4 года, когда его яркие выступления чередуются с долгим лечением, когда возникает угроза расстаться с футболом, когда с возрастом становится все труднее вновь входить в форму. Но и на чемпионате мира 2002 его бомбардирское лидерство ограняют блестящие голевые пасы, как и здесь, в Германии. И когда сейчас ему поют осанну, восхваляя за умение забивать, несколько обидно, что остаются в тени его качество командного бойца, абсолютно лишенного эгоизма мастера голевого паса. Статью «40 лет между прошлым и будущим» он фактически сам дописал.
Наши специальные корреспонденты Валерий и Олег Винокуровы продолжат серию репортажей с чемпионата мира по футболу в Германии. Напомню также, что на нашем интернет-сайте ведется дневник чемпионата мира по футболу. Наш адрес – www.svobodanews.ru. сожалению, почти не осталось времени. Я хотел познакомить слушателей с интервью Олега Блохина, главного тренера сборной Украины. Оно опубликовано в сегодняшнем номере газеты «Спортэкспресс». Обратите на него пристальное внимание. Сегодня теннисный турнир серии «Большого шлема» продолжится в Уимблдоне, если не помешает дождь. И, конечно, второй этап веломногодневки «Тур де Франс». Всего доброго. Виктор, вам слово.
Спасибо, Алексей. Я напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовил мой коллега Алексей Кузнецов. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее провел Виктор Нехезин, продюсер Наталья Гуреева. Напоминаю, что через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие». Ее, как обычно, подготовила и проведет моя коллега Марьяна Тарачешникова. И сегодня речь пойдет о третейских судах. Что это такое и кто и по какому поводу может обратиться в третейский суд, об этом Марьяна Тарачешникова будет беседовать с доктором юридических наук, профессором, членом третейского суда при Союзе журналистов Михаилом Федотовым. Итак, программа «Правосудие» через несколько минут. А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Мы до сих пор ожидаем официального ответа от Ирана.
Янукович угрожает досрочными парламентскими выборами и массовыми акциями протеста.
Только в споре, только в дискуссии можно находить наиболее оптимальные пути развития государства.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На севере Турции, в городе Карабюк, от геморрагической лихорадки скончался пожилой человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.